эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречия.
Рифат Ага, здравствуйте. Спасибо за то, что вы уделяете нам вот сейчас это время, потому что формат такой необычный. Вы приходите к нам в студию, даете по телефону комментарии периодически. Но оказалось, что среди моих коллег, среди многих крымчан, которые как-то комментируют что-то в соцсетях или задают вопросы по телефону, например, звоня к нам в эфир, нашлось много вопросов, которые тоже хотелось бы вам задать. Но и хочется отметить, что у вас настолько загруженный график, что вот даже интервью мы пишем с вами в субботу. И, насколько я понимаю, что у вас рабочее время и выходных классических, там, суббота, воскресенье, это выходной, такого нет. Вы в таком сложном режиме работаете?
По-разному бывает, но, как правило, все выходные дни, то, что называется выходными по календарю, они бывают заняты встречами, которые, ну, требуют такого продолжительного разговора. Приезжают люди из Крыма. Хочу сказать, что вот после нашего интервью у меня будет серия встреч, в которой будут участвовать люди, которые специально приехали из Крыма.
Мы находимся сейчас в офисе Меджлиса, в центре Киева. Что здесь происходит? Вот встречи, да, вы говорите с крымчанами, которые приезжают из Крыма, с крымскими татарами. А что еще? Какие-то важные переговоры или заседания Меджлиса?
Разумеется, здесь вся деятельность Меджлиса, крымско-татарского народа, которая сконцентрирована теперь на материковой части Украины. Здесь работают члены Меджлиса, здесь мы принимаем разных наших гостей, партнеров, проводим встречи с дипломатами, с представителями органов управления нашего государства. Здесь проводим заседания. Раз в 3 месяца здесь проходит заседание исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. В общем, это наш штаб.
А если можно так в процентном соотношении, сколько времени у вас уходит на работу в Меджлисе и на работу народного депутата Украины?
Ну, вы знаете, мы уже настолько привыкли с тем, что мы выстроили график такой календарный. Все заседания Верховной Рады, они известны заранее за полгода. Заседания комитетов Верховной Рады также известны. И поэтому все мероприятия, которые требуют от нашего совместного участия здесь в Меджлисе, мы синхронизируем с деятельностью, ну, моей как народного депутата, Мустафа Гаджи Мелим как народного депутата Верховной Рады. И при этом еще нам необходимо бывает, и мы умудряемся туда включить те дни, когда мы выезжаем на различные международные мероприятия. Скажу, что с освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, ну, я сразу почувствовал большое такое облегчение в части необходимости всегда выискивать время для того, чтобы успевать или там на международные конференции, или там на встречи в Европарламенте, в Совете Европы, ОБСЕ. Значительную сейчас такую долю вот этих встреч на себя взяли Ахтем и Ильми.
Рифат Ага, я понимаю, что вам как политику, да, как общественному деятелю, наверное, говорить о себе, о своей биографии, ну, как-то менее привычно, да, потому что в основном вы комментируете глобальные, серьезные темы, а тут о себе. Но если вы готовы поделиться с нами, приоткрыть, может быть, занавес, да, то я бы вас спросила, конечно, о, вот начиная с вашего детства. Ваша семья, как и все крымские татары, в 44-м году была депортирована, но вот вы родились в городе Самарканд, Узбекской ССР, да, в 57-м году. Если, вот так вот, знаете, быстро ответить на этот вопрос, что у вас сразу возникнет в памяти? Самое хорошее и самое, может быть, какое-то негативное, если такое было, вот впечатление из этих вот своих самых первых лет жизни?
Независимо от того, какой сложный период живут люди. Как правило, родители оберегают своих детей от каких-то прямых соприкосновений с какими-то невзгодами, тяжестями. И то же самое делали мои родители. Понятно, что мои первые воспоминания, которые с возрастом становятся действительно как-то ярче, они не появляются новые. Эти воспоминания такими же были и 20, и 30 лет. Просто как бы краска немножко меняется. Эти все воспоминания носят достаточно достаточно такой радостный характер. Я помню, как вечерами отец мне рассказывал и с братом старшим сказки. Потом отцу, видимо, какой-то момент не то что это надоело, а у него, видимо, не хватало времени. Он принес и повесил возле печки, а мы все собирались возле печки, потому что было тепло, повесил такой настенный алфавит. Это были красочные картинки с буквами. И через несколько дней мы уже с братом знали алфавит, чтобы самим читать сказки, чтобы отец на это не тратил время. Я помню, ну, тогда мне было где-то 5,5-6 лет.
Но он поступил так, наверное, с мудростью, потому что показал, как круто читать сказки, как это интересно, да, чтобы вы захотели побыстрее научиться читать.
Дело в том, что до того, как я пошел в школу, я знал только крымско-татарский язык. И как раз тогда, вот в конце 50-х годов, впервые после депортации, были изданы несколько книг на крымско-татарском языке. В 1956 году, в апреле, был принят указ о реабилитации, но он был очень половинчатый, он был очень лживый в отношении крымских татар и некоторых других депортированных народов. Отменили специальный режим спецпоселения. Грубо говоря, отменили лагерный режим, но им запретили возвращаться, им было запрещено возвращаться в свои родные места, в том числе крымским татарам в Крым, и, естественно, было указано, что реабилитация не означает компенсацию за все имущество и прочее, но при этом как бы было сквозь зубы признано, что выселение было, ну, незаконным, хотя такого слова и близко там не употреблялось. И поэтому, как следствие вот этого указа, были предприняты некоторые шаги, чтобы сказать людям, что они тоже живут наравне вместе с другими. И в отношении крымских татар был тогда воссоздан ансамбль «Хайтарма» из числа тех артистов довоенных, которых также депортировали, как и все крымстатар. И было издано несколько книг. И в числе таких книг было не «Крым-татар Масаллара», не крымско-татарские сказки, а «Татар Масаллара», то татарские сказки. Но это был настоящий крымско-татарский язык.
А вот этот режим такого лагерного поселения, или как это? То есть крымские татары в депортации, они не могли, я так понимаю, свободно ходить по улицам, жили в определенном
любое
месте.
Изменение места проживания человека и любые действия, которые меняли его статус, его образ жизни, должны были быть согласованы с военным комендантом. Были специально коменданты этих спецпоселений, и если вы хотели поехать в соседнее село, потому что там ваши близкие, то вы должны были получить разрешение коменданта. Как правило, эти разрешения не давали. Это была такая своеобразная форма наказания, подавления. Ну, как в тюрьме, как не дают свидания в тюрьме, да, специально, чтобы подавить узника, так и здесь применялись такие методы. А за самовольный уход с места проживания указом Верховного Совета, Президиума Верховного Совета СССР от 1949 года всем спецпоселенцам за самовольный уход с места проживания грозил 25 годами каторжных работ. Была такая форма наказания. Вот, ну, разумеется, поступление в институты исключительно по разрешению комендантов. У нас целое поколение, которое не смогло учиться, потому что они не могли получить такого разрешения.
А вы, как совсем маленький ребенок тогда, вы чувствовали как-то на себе, да, потому что, ну, вот то, что там я знаю из истории и от там крымских татар, историков и тех, кто пережил депортацию, что местному населению тогда рассказывали страшные вещи про крымских татар, что там их боялись вот первое время.
Ну, тот момент, когда уже я родился, я себя как-то начал ощущать в этой жизни маленьким, пусть, но человечком. Конечно, в такой прямой форме такие отношения уже не были, но чувствовалось это в разных других проявлениях. Это надо, возможно, молодым сегодня это трудно понять, поскольку вот само проживание в системе ценностей СССР, мнимых и разделяемых на самом деле людьми, у нас вот нашего поколения влияние, вот оно определяло как бы параметры наших и поведений, и ощущений. Но, скажем, я очень хорошо помню начальную школу, особенно первые дни, первые недели, потому что я действительно не знал русский язык. Мама и отец меня отдали в школу с русским языком обучения. Я помню вечер, когда они между собой размышляли, какую школу меня отдать. И я не помню все нюансы, но я помню, что отец сказал, что узбекский язык он и так знает. Мы общались во дворе с детьми своего возраста, и у нас там рядом были и соседи узбеки тоже. А вот узбекский ему не помешает. И только вот это...
Русский, да? А вот русский,
да, русский язык, да, ему не помешает, то есть мне. И вот эта мотивация, видимо, превысила другие. И я пошел первый класс в школу с русско-узбекским языками обучения. Тогда, в начале 60-х годов, такие школы были очень распространены в Узбекистане, когда в одной школе учились дети и на узбекском потоке, и на русском потоке. Единое руководство, единый педагогический коллектив, но разные два потока языковых обучения. И я помню, когда... Мы проходили уже где-то в втором, третьем классе какие-то уроки, где нам пытались, видимо, рассказывать определенные страницы истории, Советский Союз. Тогда ведь пропаганда, она, может, была тогда намного тоньше, чем сейчас, особенно для вот хрупкой детской души. Но она была разработана. И я помню, как перед 7 ноября нам рассказывали о Великой Октябрьской социалистической революции, как перед маем, я тогда не думаю, что нас водили на какие-то праздники с Днем Победы, и самого Дня Победы тогда еще не было такого установленного, но, как правило, мая нам рассказывали о Великой Отечественной войне. Но, естественно, не обходилось от упоминания разных противоборствующих сторон. Рассказывали нам какие-то истории в таких доступных для детского понимания формах о давней истории. Да. И вот я об этом часто говорю, потому что это через всю мою жизнь потом прошло. Когда говорили о татаро-монгольских нашествиях, весь класс резко оборачивался на меня там и на нескольких других детей. Это не означало о том, что они как бы осуждали меня. Потому что мы были крымские татары, и представления вот этих детей, сформированные эти представления, видимо, были в семьях, они связывали нас вот с этим нашествием. Когда говорили о немецко-фашистских оккупантах, то тогда все оборачивались, у нас была такая девочка Лида, она была немка из числа депортированных. Тогда все оборачивались, смотрели на нее, в том числе и я, потому что вот при всем том, что нас учили интернационализму, нас как бы настраивали на то, что все люди одинаковые, но тем не менее власть не создавала какие-то, знаете, такие шлюзы для того, чтобы в системе обучения напрямую вот события исторические не связывались с этническими с представителями этносов, вот, которые вот сегодня находятся вместе. Потом уже, когда я повзрослел, я понял, что это было невозможно. Даже если бы власть это делала бы, она в какой-то мере это пыталась сделать. Мы-то потом приходили домой, и моя мама, мой отец мне рассказывали, кто мы. Откуда мы и почему мы здесь? Видимо, то же самое происходило в семьях других депортированных. То же самое происходило в узбекских семьях, потому что у них, видимо, вспоминали подавление восстаний, которые были в конце 20-х, начале 30-х годов в Узбекистане. Они жестоко подавлялись кровью со стороны Красной Армии. То есть вот последствия вот нашей недавней истории, очень такой кровавой, сложной, они не могли не вот участвовать эти последствия формирования нашего мирового сознания. Из каких-то малых лет мы уже понимали, где что можно говорить при всех, а где можно обсуждать и что можно обсуждать между своими. Свои могли быть разные. Это могли быть родные, близкие, это могли быть люди других национальностей, но которые что-то подобное пережили.
Правила игры определенные.
Да.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Рифат ага, вот ваша семья, ваши родители, у которых четверо маленьких детей было, да, включая вас, то есть у вас 68-й год, они вернулись в Крым. А вот ранее в интервью радио «Крым Реалии» вы рассказали, что тогда на полуостров смогли вернуться 200-300 семей крымских татар. Вот как вы считаете, это удача, что вашей семье вам удалось вернуться в Крым именно тогда, гораздо раньше, чем это удалось сделать большинству ваших соотечественников?
Трудно ответить на этот вопрос. Потому что все зависит от того, что человек считает своей уже прожитой жизни важным. Я думаю, что если бы мы сейчас имели бы возможность спросить моего покойного отца, а он умер буквально первый месяц, как началась оккупация России в Крыму, ему было 83 года, он бы сказал, что это очень для него было важным, то, что он значительную часть своей жизни прожил в Крыму. 68 по 2014 год. Я помню, как первые месяцы, когда мы возвратились, моя мама очень плакала по ночам. Она плакала от того, что все родные, включая ее родители, остались в Узбекистане. Дело в том, что наше возвращение, как и возвращение тогда вот той группы людей, которым дали такое разрешение на возвращение в 68 году, оно подкреплялось ожиданием того, что за нами еще переедут практически все крымские татары. И люди старались, часть людей старалась переехать первыми, чтобы потом помочь своим родным. И моя мама была уверена в том, что вслед за нами приедут наши близкие, в том числе мои бабушка, дедушка. А этого не случилось, потому что после нас просто опять упал этот железный занавес, и всех крымских татар, которые самостоятельно пытались возвращаться, в том числе были наши родственники, их выкидывали. Выкидывали или в сторону Краснодарского края России, или в сторону вот Херсонской области, вот Новоалексеевка, Мелитополь. И, конечно, моей маме было очень сложно с четырьмя детьми, без родных, близких. Но я помню, как отец ее все время успокаивал. Я почему и сказал, очень было важно, что человек считал самым главным в жизни. Отец всегда успокаивал маму тем, что зато мы в Крыму.
А вы в Крыму в пятый класс, вы, да, пошли уже?
Да, я в 68-м году, я был пятиклассником.
Ваш этот школьный период, он был вот в основном, если вы детство говорите, счастливый, да, потому что родители так старались сделать, а то, вернувшись в Крым, вы снова столкнулись с действием пропаганды и с определенным отношением людей. Вот если так вот в общем взять, это счастливое такое детство и юность было?
Мы поселились, или нас поселили в селе, ну, это тогда сложные такие названия были, совхозного Павловски, село Привольное. Проще говоря, это два села, Привольное и Новопавловка, они были разделены рекой Чатырлык. Да, и когда мы поселились, там жили еще люди, которые, в общем-то, были уроженцы этих мест, не крымские татары. И мама моего потом уже очень хорошего друга, ну, в принципе, мы с ним тогда и сразу и подружились, Витя Захаров, Виктор Иванович, он сейчас генерал милиции в отставке, тетя Нина очень хорошо помнила, как она говорила, Бердыбулат. Такое было старое название этого села. Она его помнила 20-х годов. Я сейчас не помню, какого года она была рождения. Она была старше моих родителей. Я думаю, где-то она была начало 20-х годов рождения. Она рассказывала про это село по воспоминаниям своей матери, которая там родилась еще в конце где-то 19-го столетия. Но таких людей были единицы. В основном это были уже новые переселенцы из районов, из разных областей Украины и России. Эти люди не знали Крым, как знала, скажем, тетя Нина или как мои родители. Обычная школа сельская тех времен, но, конечно, в Крыму теперь моих вот детских во всех ощущениях появилась крымско-татарская тема совершенно в ином таком звучание, оформление, чем в Узбекистане, в местах изгнания. Если там мы все знали, что мы в изгнании, к нам относятся по-разному, но мы не чувствовали со стороны людей, которые рядом с нами жили в Узбекистане, такого целенаправленного какого-то противодействия или настороженности. Тем более там не было такой ярко выраженной ежедневной пропаганды антитатарской в местах изгнания, то в Крыму эти такие ощущения появились, потому что были и эти явления. Мы чувствовали, что мы под постоянной опекой. С нами иногда преподаватели проводили такие, ну, очень косвенно, может быть, далека беседы, которые должны были нас укрепить понимание того, что советская власть, она справедливая. Это все делалось потому, что в Крыму в разных местах возникали ситуации, когда выселяли прибывающих крымских татар 68-й, 69-й, 70-й, после 70-х годов. И особенно в Бахчисарайском районе, Белогорском, в Кировском, в Судаке люди прибывали, приезжали, возвращались, покупали дома, их предупреждали, потом выселяли, вовлекали в эти выселения так называемых дружинников. Тогда не было социальных сетей, интернета. Разумеется, все это не освещалось в средствах массовой информации, но людское радио это все разносило. И иногда отец уезжал, а потом уже шепотом матери рассказывал, как они пытались противодействовать выселению того или иного, ну, крымского татарина. И мы, дети, постоянно вот жили вот в таком представлении, что, с одной стороны, у нас есть друзья, это наши ровесники. У нас есть учителя, которые, в общем-то, к нам относятся очень хорошо и обучают нас. Но всегда есть некие вот иные взрослые, которые пытаются не допускать крымских татар, которые постоянно пытаются, ну, держать нас в определенных рамках. Я часто рассказываю об одном случае, но он действительно тот, который меня тогда потряс. Это было в 69-м году, 5-й класс, май месяц, мы уже переходим в 6-й класс, и в начале мая я с товарищем, я прекрасно помню его фамилию, имя, Владимир Салабай, они приехали из Урала, но фамилия чисто украинская, но они приехали из Урала, потом, кстати, и уехали где-то через пару лет, потому что Крым все время населяли, с одной стороны говорили, что для крымсатар нет места, но в Крым все время кого-то привозили, им строили дома, им давали работу, кто-то из них закреплялся, кто-то из них, наоборот, уезжал. И вот мы, когда шли уже через речку, вот из нашего привольного Новопавловку, где была школа, и вдруг на дамбе Володя резко останавливается и говорит: «А за что вы нас будете убивать?» Он сказал: «Резать». Я растерялся, я сказал: «Ах, почему? Кто это так сказал?» И он немножко нехотя, но рассказал о том, что приходила соседка, она была учительницей, приходила соседка и сказала маме, чтобы с 17-18 мая детей не отпускали одних, что крымс-татары будут резать детей. Я рассказал это отцу в этот же день. Как я потом узнал, отец пошел к соседям. У нас было 5 семей всего крымс-татар в этом селе. 5 семей. Село было большое. В общем, все получилось из-за того, что накануне 18 мая мой отец и 4 мужчины из других семей решили вечером 17 мая собраться на берегу Чатырлыка, речки. Это степь. И там вместе с детьми, женами провести такой молебень, там же и посидеть все вместе, вспомнить депортацию, костер, приготовить что-то детям. И с этим они пошли к парторгу совхоза. Но тогда была такая система управления, чтобы просто его проинформировать. Тот сказал, что зайдете через несколько дней. И, видимо, пока шло согласование вот этой инициативы, по селу пошли разные какие-то разговоры, но уже повзрослев, я понимал, что это специально вот в такой именно форме, что будет насилие со стороны татар, это специально распространялось. Люди не могли сами до этого додуматься. Такие ситуации были.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.